У нашій студії вже є Віктор Перков, він експерт з енергоефективності, член наукової ради Мінрегіонбуду. Доброго ранку.
Доброе утро.
І почнемо з того, а правильно ми робимо, що ми от просто посеред червня говоримо про енергоефективність?
Очень правильно. Пришла пора готовить сани летом. Поэтому мы всегда говорим о том, что зима не за горой, пора что-то делать для того, чтобы меньше мы платили за энергоресурсы и меньше были у нас платежки.
Третій рік про це говоримо, насправді, та, і от важко сказати, чи багато хто робить, але були підрахунки, про які ми говорили в цій студії минулого тижня, для Vox Ukraine, один з експертів з енергоефективності Олексій Хабатюк їх робив, і йшлося про те, що не ціна, насправді, особливо вплинула на те, що люди почали економити, а там от кількість субсидій і так далі. Тобто тема насправді непроста. Хотіла б от запитати вашої думки. Не зовсім свіжа заява, але цю заяву обговорюють досі, тому що ця заява, зокрема, віце-прем'єра соціальних питань Павла Розенка пролунала, і після того, насправді, крім обговорення, нічого і не сталося. Про те, що мешканцям сільської місцевості потрібно шукати альтернативні джерела опалення. Які альтернативні джерела можуть бути для мешканців сільської місцевості?
Давайте мы разберемся с заявой пана Розенка, поскольку, в общем-то, в этом заявлении есть такое, знаете, среди специалистов недопонимание, о чем он хотел сказать. Поскольку, прежде всего, когда мы говорим об энергосбережении, об энергоэффективности, это совершенно разные понятия. И вот, на мой взгляд, пан Розенка либо недосказал что-то, либо хотел сказать что-то иное. Поскольку ответ, в общем-то, пану Розенка очень такой глубокий, на мой взгляд, дал директор секретариата энергосообщества Янис Копач. И он заявил, что, к сожалению, Украина не выполняет свои обязательства в энергоэффективности.
Пане Вікторе, тут треба хоча б пару слів сказати про те, що таке оце енергоспівтовариство.
Украина взяла лет 5 уже назад обязательства імплементувати 3 європейські директиви: 30-ю, 31-ю і 32-ю. І, в общем, якщо в двох словах, що це за директиви? Перше – це о том, что все энергопотребляющее оборудование, которое сегодня есть, должно иметь энергетическую маркировку, чтобы потребитель знал, что он покупает и какова будет платежка за это оборудование, когда оно будет работать.
Это от котла до квартиры, можно
сказать? Это абсолютно все. Абсолютно все. Лампочки, холодильники, но если мы касаемся строительства, то там есть три такие ключевые вещи. Это тепловая оболочка или здание в целом. Оно должно иметь класс энергоэффективности, и об этом уже 31-я директива говорит Евросоюза. Далее, в здании есть инженерная система, отопление, охлаждение, вентиляции, кондиционирование, затенение, которых мы еще не привыкли об этих системах, они имеют свой класс энергоэффективности, и в этих системах есть оборудование. Котлы, кондиционеры, терморегуляторы, насосы, и они имеют класс энергоэффективности. Так вот, уже по украинским нормам с 2013 года мы не должны применять, во-первых, строить и термомодернизировать здание с классом энергоэффективности ниже С. В этом здании мы не должны применять системы ниже класса, чем класс здания. А в системах мы не должны применять оборудование ниже, чем класс энергоэффективности системы.
Но мы это робимо.
Нормативно сегодня у нас строительные нормы такие есть. Но по факту у нас многого чего нету. Поскольку у нас нету, если говорить о кондиционерах, приняли у нас регламенты Евросоюза по холодильникам, по лампочкам, но нет у нас по окнам еще, нету по терморегуляторам, нету по котлам, нету по многим таким вещам, которые населению надо, в общем-то, применять и использовать.
Якби я знав, що Віктор Перков так поведе мову, то я б обов'язково заготував для слухачів пісню херсонського гурту «Степ». Ой-ой, все в нас є, але чогось немає. Бо приблизно це зараз Перков сказав.
На самом деле оно действительно так. Действительно. Поскольку, в общем-то, вот эта эпопея ответа, как бы должен был ответить пан Розенко, она началась примерно в 2008 году. Тогда при кабинете министров Юлия Владимировна сказала: мне как чиновнику, скажите, пожалуйста, и обоснуйте, что я должна и какую бумагу подписать, чтобы Украина перешла на те или иные виды энергоресурсов. К сожалению, большому никто из министров тогда не смог ответить, что нам надо. Если помните, эпопея была теплый дом, давайте все на газовые котлы, давайте на тепловые насосы, нет, давайте на электричество, нет, централизованное теплоснабжение. А ответ, в общем-то, он есть. И надо сказать, что в этом году, наконец-то, вот с того момента, как Юлия Владимировна поставила такую задачу, мы сделали эту работу, и в этом году в Украине вступили в силу...
Ну, ти ж уже не Юлія Володимирівна, будемо чесними, так?
Завдання
колись поставили.
Началось именно тогда, именно с постановки задачи, и Мінрегіонстрой тогда начал принимать европейские стандарты под 31-ю директиву, и мы постепенно работали, и многие вещи уже сделали именно на уровне строительных норм, на уровне строительных стандартов. Но много еще есть моментов организационных, которые нам необходимо предпринять.
А у мене запитання до Віктора Пуркова, який залишається в нашій студії, він є експертом з енергоефективності. Досить часто зараз у нас популяризуються альтернативні джерела. Та? І от про ці альтернативні джерела хотілося б конкретніше поговорити в дуже такому практичному застосуванні. Енергія вітру, сонця, чого там ще може бути, води. Скільки на родину, наприклад, з 4 людей потрібно сонця, вітру і води, щоб приготувати їсти?
Ну, если так отшутиться, то солнце, оно у нас одно, и ветер у нас один.
Ну да, а если не отшутиться, а справді уявити, чи це...
В общем-то, продолжая вот в этом контексте, все сегодня считаемо. Угу. Да? И самое главное, научиться абсолютно всем считать. И самое главное, понять, а что же является альтернативным источником энергии, а что не является. Поскольку здесь, к сожалению, большому, вот почему и господин Копач предъявляет претензии к Украине. Мы еще в этом на уровне не только населения, но и на уровне чиновников не разобрались. И вы слышите, давайте все опять-таки перейдем на солнце, давайте перейдем на тепловые насосы, давайте перейдем на пеллеты. Так вот, если мы говорим о том, что такое эффективное индивидуальное теплоснабжение. На этот ответ есть в 27-й директиве, которую Украина опять-таки должна принять, и которую пан Копач говорит, секретариатом разработали год назад, но Украина упирается в ее принятие. Почему? Поскольку там есть четкие и жесткие требования. В какие сроки, что мы должны сделать? Как мы должны уменьшить в государственных зданиях энергоресурсы? Как должны энергосети уменьшать свой отпуск энергии каждый год? Как мы должны, в какие сроки установить теплосчетчики в каждой квартире для того, чтобы человек потреблял и знал, сколько он должен платить. Так вот, эффективное индивидуальное теплоснабжение с точки зрения европейцев означает индивидуальную возможность обеспечения теплоснабжения, которое по сравнению с эффективностью с централизованным теплоснабжением до известной степени снижает первичное потребление невозобновляемой энергии. Конечно, для простого человека
это дуже важко
понять, вот такую вещь просто невозможно, да? Так вот, прежде всего мы должны говорить о том показателе, который нам может сопоставить абсолютно все энергоресурсы между собой.
Тобто треба просто порахувати це все для кожної окремої сім'ї чи домогосподарства.
Во-первых, посчитать, определиться в Україні, как посчитать, как сравнить между собой энергию солнца с энергией ветра, электрическую энергию с тепловой энергией на гидростанциях, на тепловых станциях. Вот такие показатели Украина приняла. И сейчас, приняла, пока мы вот отстаем примерно на лет 10. Украина приняла их, Евросоюз их принял в 2005 году, мы их сейчас принимаем, а Евросоюз их уже меняет.
Так вот, мы еще старые не приняли.
А мы еще старые, только вот в этом году только вводим новыми стандартами, и сейчас решается вопрос, как их между собой сопоставить. Так вот, этот коэффициент использования первичной энергии, он нам дает сравнить, да, на весах. Сколько стоит кіловатт сонячної енергії, сколько стоит кіловатт енергії, которую ми зжигаємо.
Це мені нагадує дитячу загадку, а що важче, кілограм заліза чи кілограм пуха? Чи я не правий?
Правий. Поскольку посчитать и найти вот эти показатели, это работа целых институтов. Да, она учитывает, если у нас есть уголь, его надо добыть, его надо доставить, его сжечь, допотребить. Это целый набор, десятки тысяч коэффициентов, и у нас в Украине, к сожалению, таких институтов нет. Поэтому даже то, что иногда выгодно для Евросоюза, не всегда выгодно для нас.
Ну, ты послухай тільки цього експерта Перкова знову, а вот этого у нас в Україні нет. В'ячеслав Кирішун, наш звукорежисер, уважно нас слухає і якраз уже знайшов ту пісню херсонського гурту «Степ» про те, що все в нас є, але чогось немає. Послухаємо її трохи.
Бум-бум, все в нас є! Бум-бум, все в нас є! Бум-бум, все в нас є, весна вікно влітає, бум-бум, все в нас є, але чогось немає, бум-бум, все в нас є, весна вікно влітає, бум-бум, все в нас є.
Ну, оскільки все в нас є, але чогось немає, то насправді у нас немає часу, щоб цю чудову пісню послухати повністю, але є час ще поговорити з Віктором Перковим, експертом із, так все ж таки, з енергозбереження чи енергоефективності?
По енергоефективності. Це два терміни, які, в общем, в нашій країні йде путаниця в них. Энергоэффективность – это отношение той энергии, которая есть на выходе с любого устройства, к той энергии, которая есть на входе. Грубо говоря, коэффициент полезного действия. Энергосбережение – это тот объем энергии, да, в килограммах, что там, в килокалориях, которые мы сократили после мероприятий по улучшению энергоэффективности. Поэтому, когда мы говорим о том, чем нам стоит заниматься, в первую очередь, заниматься энергоэффективностью, которая приведет к энергосбережению. А когда мы говорим заниматься энергоэффективностью, это не означает, что надо заниматься в первую очередь заменой энергоносителей и так называемым энергозамещением. Так вот, пан Розенко имел в виду прежде всего энергозамещение, то есть переход с одного вида энергоресурсов на другой, но это не энергоэффективно, и даже, может быть, и не получим тот эффект энергосбережения.
І те, що Віктор Пирков завів мову про перехід, дає нам змогу перейти, а вірніше повернутися до того, що ми, власне, і починали, а саме про мешканців сільської місцевості і що ж їм робити у відповідь на заклик віце-прем'єр-міністра.
Що їм робити? Прежде всего, зайнятися енергоефективністю. Що це означає? Ведь з чим сталкивається сьогодні населення? Це теж велика така от путаниця в голові. Поднимают тарифы каждый божий год, да? Так вот, мы должны разобраться в этом. Что такое тариф и что такое платежка? Платежка – это тариф, умноженный на энергопотребление. И если мы хотим…
Сколько выкористали, сколько и заплатили?
Да. И если мы хотим уменьшить платежку, от которой, в общем-то, боль у всего населения, то мы должны уменьшать энергопотребление. А уменьшать энергопотребление, это надо заняться прежде всего инженерными системами здания и его тепловой оболочкой. То есть поменять систему отопления, улучшить, модернизировать ее, утеплить здание. И если будет черный икра стоить бешеные деньги, то мы ее просто не будем покупать, потому что она нам не нужна.
Но пенсионеры же и икры не купуют. Тут просто вот есть... Тому що багато хто скаже, за що? Ну, там, за мінімальну пенсію це все зробити дуже важко. Була ідея Нафтогазу встановити, здається, для тих, хто отримують субсидії, новітні котли, з тим, щоб вони там не мали можливості їх продавати, але разом з тим зменшили енерговикористання своє. От стосовно цієї ідеї, що ви можете сказати?
Хороша ідея.
Померла, по-моєму, чи, ну, принаймні, відклалась точно.
Хороша ідея, але, опять-таки, не в нашій країні. Поскольку, если мы говорим, такие программы были в Германии, были в Англии, полная замена котлов на эффективные, то сегодня мы говорим, что эти котлы не всегда нам подходят. Почему? Поскольку наша система отопления, которая есть в населении, в ней отсутствует самый основной элемент, это элемент терморегулирования, терморегуляторы на отопительных приборах, чтобы была система адекватной. Если мы поставим конденсационные котлы в старую систему отопления, то теплоноситель пройдет транзитом через отопительные приборы, не охладится в должной степени, и мы не получим того эффекта, на который они, в общем-то, рассчитаны. Угу.
Я обов'язково сьогодні вже послухаю запис цієї розмови на нашому сайті громадськірадіо.орг, тому що от Віктор Перков все це легко так розповідає, видно, що знається на цьому, а мені деякі терміни і процеси, які він змальовує, ще, ну, сказати так, як дивовижа. Запитання про систему оплати. У нас же платять, якщо платять, за фактом...
Ті, хто платять.
Та, спожитої електро або іншої енергії. А як ви ставитесь до передоплати? Я знаю, в деяких європейських країнах є такі лічильники, от ти вставив туди картку або накидав монет, і настільки ти споживаєш. І це спонукає людей заощаджувати.
Есть разные моменты, и они сегодня тоже рассматриваются в том контексте, когда у нас будет создано полностью ОСББ, как оплачивать, либо ежемесячно, либо заранее. Так мы его должны понимать, что выставление счета – это тоже стоимость. И если мы говорим, что мы переходим на поквартирный учет тепловой энергии, то счет, например, выставить за отопление в месяц составляет 5 евро плюс 1 евро за каждый отопительный прибор. И если за годовой счет, то это примерно 10 евро. Да? И тогда население думает, что лучше, либо платить по 10 евро, ну, если 5 отопительных приборов плюс 5, вот такая оплата, платить каждый месяц, либо заплатить всего лишь навсего 10 евро. И тогда население, безусловно, выбирает дешевый способ, оплачивает заранее, а в конце года делается перерасчет, и тогда, если вот получается дельта, если минус, то доплати, если плюс, то он идет в зачет следующего года. Вот такая европейская удобная форма оплаты. Конечно, если такая, как вы говорите, что вкинул там монетку или жетон и оплатил, и такая имеет право на существование. Но мы должны понимать, особенно очень это важно, когда мы в многоквартирном доме. Я не заплатил, а таких людей, желающих много, я не заплатил, меня будут отапливать соседи через свои ограждения внутренние. Это называется энергетический паразитизм. То есть то, что я не оплатил, этого не может быть априори. Поэтому вот то, что сегодня решается и разрабатывается методика оплаты населением, она будет составлять, предполагается, что она будет составлять из двух составляющих. Обязательный за места общего пользования, неважно, пользуйся, не пользуйся, но за коридоры, лестничные клетки, пожалуйста, оплати. И вторая уже за каждую квартиру. И она тоже разбивается на две части. То есть первая часть, чтобы не было энергетического паразитизма, будь добр, заплати за 16 градусов, а потом уже себе хочешь регулировать с 16 до 24 баллов.
А почему вы сами 16 называете?
16 градусов – это мы говорим о том, что мы пришли к европейским нормам. Кстати, и в России то же самое. Мы не имеем права снижать температуру в своей квартире ниже 16 градусов, поскольку мы начинаем отбирать теплоту от соседей и начинает выпадать конденсат на внешних ограждениях, то есть ухудшаем срок эксплуатации здания.
Ну це якщо ми маємо контроль над власною квартирою, тому що я пригадую позаминулу зиму, коли у мене в квартирі температура там була і 13, і 14, тому що не опалювали.
А я всегда говорю, ви знаєте, це так класно. Вот когда у нас...
Краще есть... сберегаешься, чи що в холоді?
Нет, вот это тоже. У нас мало хороших постанов и мало хороших законов. Но есть все-таки постановы и законы, которыми надо знать и надо пользоваться.
А, это вы про то, что я мог зажидать повернуть в плату?
Конечно, и вы на самом-то деле реализуете то, к чему вот мы, как специалисты по отоплению, мы говорим диверсификация энергоресурсов, да, или диверсификация потребления энергии. Если у вас в квартирах 13 градусов по 630-й постанове, потом с пересылом на перерасчет другую постанову Кабинета министров, вы можете при 13 градусах не оплачивать вообще, а за сэкономленные деньги сделать себе другой вид энергоресурсов в квартире, применять электричество, даже на балконе сегодня ставят солнечные батареи, и компьютеры дома работают на этом.
Пане Вікторе, в якій європейській країні, за вашими даними, найбільша энергоэффективность у приватных домогосподарств.
Вы знаете, был такой вот интересный случай. Сажусь в такси, а таксист говорит: да где-то я вас видел. Я говорю: ну, я вот по телевидению выступал. Все, что ты рассказывал, ерунда. Я говорю: как ерунда? Ну, вот это, что-то меняться надо, что-то населению надо. Я говорю: послушай, автомобиль на чем работает у тебя? На газу. А чего ты перешел на газ? Ну, на бензин дорого. Так вот, к сожалению большому, население тоже не понимает, что единственным способом поднять эффективность в здании, это необходимо повысить тариф. Другого в мире не нашли, к сожалению. И такие страны, как Германия, такие страны, как Дания, у них тариф очень высокий, ужасно высокий по сравнению с теми, с той стоимостью, за которую они покупают энергоресурсы, покупают государство. Да, в 5, там, в 6 раз. Но они потребляют мизер. И плата, мы еще вспоминаем, что такое плата? Это высочайший тариф на мизер потребления. И плата тоже низкая. И в таких странах, как Германия, сегодня даже платят меньше, чем мы в Украине. Сколько минимум потребляют?
Виктор Перков, эксперт Мінрегіонбуду.
Член наукової ради Мінрегіонбуду, але эксперт з енергоефективності.